«Право, я не знаю», — отвечала Кристина, с трудом сдерживая свою нетерпеливую лошадь. «Барон скажет вам». Кавалер обратился с тем же вопросом к Ларош-Буассо, который рассеянно отвечал ему.
«Где-нибудь у сожженного леса. Везде, где встретится надобность».
Этот ответ не удовлетворил Доминьяка, и он хотел настоять, чтобы получить более определенные указания, но ему не дали времени. Барон сделал знак Кристине, и оба поскакали в галоп, слегка поклонившись Доминьяку. И достойный почтенный шталмейстер имел огорчение слышать, как шалунья насмешливо захохотала. Бедняга вздохнул, однако не лишился мужества и решился употребить все свои усилия, чтобы поскорее догнать беглянку. Он отправлялся уже в путь с этим намерением, когда Легри, щегольски одетый охотником с ружьем на плече, подошел к нему. «Кавалер», — сказал он вежливо, — «вы, без сомнения, спешите так же, как я, догнать нашу благородную хозяйку и начальника охоты. Мы непременно найдем их у сожженного леса, но так как я не знаю здешнего края и легко могу заблудиться в этом огромном лесу, не сделаете ли вы мне честь отправиться вместе со мной на место сборища?» У Миньяка были свои причины не доверять Легри. Он знал, что Легри предан Ларош-Буассо. Но так как это предложение было весьма естественно, он отвечал церемонным тоном.
«Честь будет на моей стороне. Я к вашим услугам. Пойдемте».
И чтобы подать пример, он пошел вперед, делая огромные шаги. Они добрались до леса, в котором все дороги, все тропинки были знакомы Доминьяку. Уже большая часть охотников были на месте, где должна была происходить охота. Встречалось небольшое число отсталых, и так как всем предписано было совершенное молчание, то Меркарский лес казался совершенно пустым. Переход был продолжителен, а кавалер, несмотря на свое усердие, не имел уже сил молодости, поэтому его походка скоро замедлилась. Легри, подстерегавший случай, старался завязать продолжительный разговор. Сначала Миньяк остерегался и отвечал с ледяной вежливостью, но в его спутнике, как мы знаем, не было недостатка ни в хитрости, ни в упорстве, и он нечувствительно заставил добряка сделаться общительнее. Они вошли в узкую и темную дубовую аллею, куда солнце, казалось, не проникало никогда, когда Легри сказал самым вкрадчивым тоном: «Право, кавалер, я всегда удивлялся, что такой знатный дворянин, как вы, бывший офицер королевской армии, мог принять такую низкую должность, какую вы занимаете в замке Меркуар».
«Низкую должность?» — повторил кавалер, вдруг остановившись и приосанившись. «Что вы разумеете под этим выражением? Не совсем приличным. В чем мое настоящее положение ниже дворянского звания? Разве я не имею неограниченной власти над прислугой замка? Есть ли хоть один человек на всем пространстве этих владений, который осмелился бы говорить со мной непочтительно? Что же касается моей обязанности относительно графини де Баржак, разве унизительно служить молодой знатной девице, которая всегда показывает ко мне дружбу и уважение? Честное слово, молодой человек, если бы у вас было хоть сколько-нибудь благородной крови в жилах, я научил бы вас иметь ко мне уважение».
Легри почувствовал, что он сбился с пути, и поспешил успокоить раздражительного шталмейстера. «Вы меня не поняли, милостивый государь», — сказал он льстиво. «Богу известно, что у меня и в мыслях не было унижать кавалера Доминьяка. Только я не мог объяснить себе, каким образом, так долго участвуя в войне и пожиная лавры в фландерских кампаниях, вы, один из храбрейших воинов Морица Саксонского, могли привыкнуть к спокойной жизни в этом замке. О вас часто говорят в других местах, кавалер Доминьяк.
И мне известно, как вы храбро держали себя в сражении при Фонтенуа 20 лет тому назад. Это сражение при Фонтенуа, упомянутой Алегри, были, как все знали в Меркуаре, слабой струной кавалера, который столь молчаливый обыкновенно, всегда охотно распространялся об этой эпохе. Де Миньяк задрожал при этом имени, черты его внезапно разгладились, и он отвечал. «В таком случае мне очень жаль, что произошла ошибка. В нашей фамилии у всех голова горячая. На этот раз я был неправ. Я в этом сознаюсь». «Да, молодой человек, вы сказали правду. Я был при Фонтенуа, и немногие видели то, что видел я, потому что это сражение было ужасное. И тех, которые участвовали в нем, осталось теперь уже немного». В то же время он начал нескончаемый рассказ о маршах и контрмаршах французов до сражения, о храбрости и искусстве Морица Саксонского, о решительной роли, которую играл королевский дом в выигрыше сражения. Достославная эпопея далеко еще не подходила к концу, когда они дошли до прогалины. Несколько человек, вооруженных ружьями, прятались за деревьями. Это была линия стрелков. Тотчас кавалер перестал говорить и думал только о своей обязанности к своей госпоже. Когда он отыскивал глазами, у кого бы ему спросить, лесничий, по-видимому, имевший власть в этой части леса, вежливо приблизился. «Господа», — сказал он шепотом, — «вам не следует стоять на виду. Вы можете потревожить зверя, который спрятался в этой чаще». «Хорошо, хорошо», — отвечал кавалер, отступая несколько шагов. «Мы ищем графиню де Боржак и барона де Ларош-Буассо. Где они теперь?» «Они сейчас проехали лес и должны быть у четырех углов». Доминьяк, сделав знак Легри, хотел отправиться на назначенное место, когда лесничий остановил его. «Не сюда, кавалер! Вы расстроите стрелков и рискуете получить пулю. Барон решительно запретил переходить через эту границу. Вам надо идти через Красный холм». Де Миньяк подавил вздох. Но он слишком хорошо понимал благоразумие этих распоряжений для того, чтобы нарушить их, и, воротившись назад, пошел по указанному направлению. Обход был довольно длинен. Через минуту Легри спросил тоном просьбы. «Разве вы не будете продолжать ваш рассказ, который так сильно заинтересовал меня, кавалер? Вы остановились на том, когда ваш наварский полк приготовлялся атаковать пост у ветряной мельницы». Получив напоминание о своих подвигах, кавалер продолжал свой рассказ. Но он был теперь рассеян, озабочен, беспрестанно осматривался вокруг и часто останавливался, чтобы прислушаться. Это развлечение было причиной, без сомнения, что он запутался в бесчисленном множестве бесполезных подробностей. Но неприятель все еще держался, когда оба охотника дошли до перекрестка, который назывался «Четырьмя углами». Там они опять нашли линию стрелков. В самом перекрестке несколько слуг стерегли лошадей барона и графини де Боржак, но начальник охоты и хозяйка отправились пешком, по словам слуг, уже более полчаса.
«В какую сторону они повернули?» — спросил кавалер.
«Право, я не знаю», — отвечал егерь, в тоне которого было что-то насмешливое. «Мне показалось, однако, что они поднимались на гору Монадьер». Кавалер со вниманием взглянул в ту сторону. На боках горы деревья становились редкие, а на вершине совсем прекращались. Она была увенчана крутыми скалами. К несчастью, белое неподвижное облако закрывало верхнюю часть горы и не позволяло различать человеческих фигур на этом расстоянии. «Хм», — сказал Легри кавалеру после минутного наблюдения. «Я думаю, что нашим охотникам не худо бы поторопиться.
тучи, собирающиеся на горе, возвещают непременно грозу к вечеру. Но кавалера не тревожили подобные признаки. У него была другая забота.